Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Кубухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Свет с Венеры отразился от верхних слоев атмосферы и вызвал взрыв болотного газа. Вот такой формулировкой объясняли странные непонятные события, например, в фильме «Люди в черном». И в целом это очень хорошая сатира на те случаи, когда непонятные события, например, неопознанные летающие объекты, прикрывают большим количеством заумных слов, и вроде все становится понятно, ближе.
Но ты предлагаешь говорить о тех случаях, когда очевидцы видят НЛО, а затем пытаются убедить окружающих, что они сошли с ума.
Обычно большинству хватает дежурных объясняющих формулировок, но есть и меньшинство, которое пытается найти причины того или иного необъяснимого события и готово не удивляться, если эти причины выйдут за пределы чего-то вот близкого, знакомого, понятного и объяснимого на школьном уровне. И одно дело, когда есть только очевидцы с рассказами, другое дело, когда появляются фото и видео доказательства. Совершенно иное, если НЛО фиксирует серьезная аппаратура. Но, наверное, надо добавить еще на сверхуровень, накинуть, когда это все наблюдается еще и военными. А именно такой случай произошел 17 ноября 1986 года, когда экипаж японского самолета Boeing 747 наблюдал 3 НЛО. И все это также было зафиксировано на гражданских и военных локаторах.
Но мы не уйдем сейчас в лженаучное объяснение необъяснимого и мистического контента.
Но я надеюсь, что нет, а хотя в последний год, давай будем честны, мы становимся свидетелями того, как этот самый мистический контент становится еще более популярным, хотя, казалось, дальше и так некуда. Появляется и активно существует, и вполне себе прилично зарабатывает. Огромное количество сайтов, значительное число блогеров. Более того, несколько вполне себе государственных телеканалов на таком контенте строят свою программную политику и тоже вполне неплохо себя чувствуют. Вот об этом феномене, о восприятии этого феномена мы и попробуем поговорить сегодня. С нами телефонные и видеосвязи уфолог научно-исследовательского общественного объединения «Космопоиск» Владимир Кукольников. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич.
Да.
Владимир Алексеевич, здравствуйте еще раз. Вот расскажите, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, я прошу прощения, очень хочется вас слышать очень четко и ясно. Вот какая у вас возникает первая мысль, первая идея, если вы видите где-то сообщение о том, что вот там замечено НЛО? Или вот, допустим, опубликовано видео НЛО?
На самом деле нам практически в «Космопоиск» присылают ежедневно видеоматериалы, как правило, это видеозаписи различных неопознанных объектов. У нас работает экспертный отдел по работе с фото-видеоматериалами. И, как правило, 90 с лишним процентов мы определяем их как вполне себе земные объекты и не имеющие отношения никакого там к тем же инопланетянам, пришельцам и так далее. Даже тот небольшой процент, который мы не можем идентифицировать, вовсе не означает, что это нечто аномальное и, так сказать, откуда-то прилетело из космоса и так далее. То есть мы прежде всего работаем в прикладной части уфологии, то есть мы работаем с реальными такими объектами и, как правило, привязываем их к чему-то конкретному. То есть если это самолет, сейчас существует очень много программы, которые позволяют определять даже номер рейса и так далее. То есть, в принципе, таких вот мистических каких-то или неопознанных именно объектов очень мало. Но я опять-таки повторю, что если даже что-то мы не можем идентифицировать, то есть это вовсе не значит, что мы имеем дело именно с чем-то внеземным и инопланетным.
Владимир Алексеевич, а вот те, кто вам присылает разные материалы, видео, фото и так далее, и потом вы им отправляете подтверждение, что это никакой не НЛО, часто обижаются или с пониманием относятся к вашим заключениям?
Ну, как правило, все-таки адекватные люди, они, конечно, понимают, что когда ты им приводишь аргументы, что да, это так и есть, но многие уже изначально настроены на какую-то инопланетную тематику, и когда присылают там снятую какую-то звезду там, или какой-то светящийся объект и сопровождают его там комментарием «мне удалось снять корабль пришельцев или звездолет инопланетян, посмотрите», и когда ты ему наконец объясняешь, что это вполне земной объект, конечно, такие люди начинают там выходить из себя и порой и называют нас не уфологами, а непонятно чем мы там занимаемся и так далее. То есть реакции бывают совершенно разные.
Владимир Алексеевич, а вот такой момент. Если поговорить об этом феномене вот для человека, как, у которого есть определенная реальность, вокруг него, у которого есть повседневность, который к чему-то привык, вот для него сегодня НЛО это что? Это значимая тема? Или все-таки вот как немножечко пошумели, а может быть даже сильно пошумели, в 90-е в особенности, и со временем ушло на второй, на третий план, и интерес к этой теме поугас. Вот динамика интереса, динамика привлечения внимания какова сейчас?
В принципе, конечно, та волна, которая была в 90-х, она немножко мешала, по крайней мере, серьезным исследователям изучать феномен НЛО. Сейчас, слава богу, это немножко все поутихло. Конечно, надо понимать, что у этого, скажем так, феномена корни американские, и именно там как бы она и зародилась в современном виде уфологии и имеет, ну, как бы свою собственную субкультуру такую, можно сказать, и историю, вот, определенный набор мифологических случаев, там, которые невозможно проверить. И все это к нам перекочевало в Россию, и, конечно, народ большей частью воспринимает именно через эту призму уфологию. И, конечно, во многом это вредит именно серьезным исследованиям, поскольку феномен все-таки действительно существует. Есть совершенно необъяснимые случаи, когда очевидцев, скажем так, более одного, и ты понимаешь, что они описывают, в принципе, своими словами, пусть и разными, но одно и то же наблюдение чего-то необычного. Вот это все, наверное, является основной мотивацией продолжать исследование и изучать этот действительно необычный феномен.
А вот как развитие соцсетей, развитие видеохостинга, в конце концов, развитие техники и тот факт, что она становится доступной, сказывается на вашей работе? Ну, грубо говоря, 20-30 лет назад наличие у человека видеокамеры могло быть, ну, как это сказать, удивительным, а сегодня у каждого смартфон, сегодня что угодно можно отснять, ну, как это сказать, вот так вот, одним нажатием пальцем.
Вы знаете, как-то не странно, но вот за последние 5 лет никто нам так и не прислал убедительного, скажем так, никто не снял объекты какие-то, которые мы не смогли определить как инопланетные, как именно те самые летающие тарелки, то есть чтобы это был какой-то диск там необычный с какими-то огоньками, именно на словах вот те, которые очевидцы описывают, к сожалению, нам так и никто не смог прислать. Причины, конечно, могут быть совершенно разные, поскольку действительно вроде бы как неопознанные объекты, они порой не дают себя снять, и от них идет сильное излучение. Были случаи, когда люди даже теряли частично зрение, наблюдая очень такие необычные яркие всполохи световых огней. То есть можно предположить, что они воздействуют действительно на съемочную аппаратуру. Может быть, по каким-то причинам другим, но в итоге факт остается фактом, что ни одной убедительной записи вот таких техногенных, неопознанных летающих объектов до сих пор у нас нет. А то, что в сети, это, ну, 100% практически одни фейки.
А вот что для вас будет точным свидетельством, вот прям гарантированным звоночком, что к этому видео, к такому сообщению нужно обратить внимание? Есть какая-то вот, ну, грубо говоря, диагностика такая первичная?
Ну, первичная диагностика состоит в том, что мы работаем только с оригинальными файлами, которые содержат в себе метаданные, то есть exit-файлы. То есть мы можем посмотреть, где было снято видео, привязать к какому-то месту, дате. То есть самую элементарную хотя бы информацию о файле мы можем получить. Хотя техника движется вперед, и люди, занимающиеся фейками, они подделывают все, и в том числе и вот эти данные тоже можно подделать. Но в принципе, если все в порядке, если действительно файл мы видим очень похож на оригинальный, конечно, мы более пристальное внимание оказываем вот именно этим видеозаписям. Но я повторю, таких вот серьезных, убедительных видеозаписей до сих пор нам никто не прислал, хотя, как вы правильно заметили, сейчас время карманных гаджетов, вроде бы у всех они должны, ну, вероятность съемки очень высокая. Тем не менее, вот, ну, никто ничего так и не прислал.
А когда, вот вы так упоминаете, несколько раз прям сказали, за последнее время подобных случаев не было. А вот когда было в последний раз, когда действительно что-то оправдывалось и где-то действительно возникало понимание, что это не тот самый свет с Венеры, который отразился от болотного газа, а это действительно нечто вот непонятное, необъяснимое, на что стоит обратить внимание?
Ну, вы знаете, такая информация действительно приходит, и в этом году приходила, когда люди наблюдают что-то, но опять-таки я повторю, никаких доказательств видео и даже фото представлено не было, но когда люди наблюдают действительно необычные объекты, и вот в таких случаях мы стараемся выезжать все-таки на место и разбираться на месте. И вот ближайшие вот как-то год, два, три вот таких случаев не было. Но вот в этом году было одно сообщение, но в итоге люди нас туда так и не пригласили, мы так и не смогли попасть. Это в Озерах, город Озеры, на дачном участке люди наблюдали некий объект, который практически две ночи подряд прилетал к ним на участок размером по описанию с автомобиля, именно тоже высотой примерно с елочку, также он и светился, типа гирляндами какими-то там, по описанию их. Потом этот объект удалился, висел над ближайшим лесом. То есть вроде бы как наблюдали трое, соседка и двое, собственно, непосредственных участников. Но когда дошел вопрос о том, что мы приехали там на место, сделали замеры, хотя бы радиации померили, сделали бы какие-то там выводы на месте, но, к сожалению, люди тут же испарились, и мы сейчас не можем даже точно определить, то ли это была фейковая информация, то ли люди просто не хотели, чтобы мы там что-то вытаптывали на их дачном участке. Но факт остается фактом, то есть никаких подтверждений мы так и не смогли получить.
Владимир Алексеевич, а часто ли вам приходится сотрудничать с другими общественными объединениями, подобного рода, как и у вас, например, при выяснении там, обстоятельств инцидента какого-нибудь или при уточнении каких-то данных?
Ну, вы знаете, на самом деле на сегодняшний день подобных организаций космопоиску, которые занимаются вот такой системной работы с НЛО практически нет. Да, мы сотрудничаем вот с Александром Евгеньевичем Семеновым, Ассоциацией экологии Непознанного, но они сами фактически вот такой оперативной работой не занимаются. Они больше занимаются как-то вот организационными вопросами, они хотят объединить вообще всех людей, которые занимаются аномальными исследованиями, в какой-то блок, в какую-то организацию большую, но вот именно полевыми исследованиями они не занимаются. И, конечно, они хотели бы видеть нас в своих рядах и так далее, приглашали, но пока это в стадии обсуждения все находится, а вот именно, чтобы помощь какая-то конкретная была, чтобы мы могли бы сотрудничать взаимно, таких организаций, как «Космопоиск», на сегодняшний день не существует.
Владимир Алексеевич, а вот что дальше, грубо говоря, если, опять же, есть подтверждение тому, что здесь вот не обойтись тем, что это либо придумали местные жители, либо это действительно, ну, опять же, уж просить тот самый свет с Венеры, который не поймет, от чего отразился. А что дальше? Это заносится в какую-то картотеку, в какую-то базу? Как вот в дальнейшем исследовании, в каком направлении идут? Если есть подтверждение, что это вот не какой-то земной, ну, простой или не очень простой, но, тем не менее, понятный земной случай.
Дело в том, что у нас есть программа, система оперативного отслеживания НЛО, которую создал Вадим Александрович Чернобров. При этой системе у нас создается общероссийская уфологическая база данных, доступные, причем для населения. Там же есть анкета очевидца, то есть любой человек, который наблюдал нечто необычное, может прийти туда, зайти на сайт, и там есть анкета очевидца, привязанная причем к интерактивной карте. То есть он может найти, типа Google, найти и указать точное место наблюдений, указать направление движения объекта, прочее. То есть очень подробный такой, как бы, сообщение оставить, и из этих сообщений создается, как я повторю, общероссийская, общедоступная уфологическая база данных. И это, в принципе, уже является таким научным инструментом, потому что на сегодняшний день база насчитывает около 3000 сообщений, и с этой базой можно работать, можно по каким-то временным срезам хронологическим, по каким-то конкретным местностям. Дело в том, что там сообщения приходят со всех регионов России. Уже делать какие-то анализы, проводить аналитику появления объектов в тех или иных регионах. То есть, по крайней мере, это действительно уже инструмент, на основе которого можно делать какие-то выводы по движению объектов в тех или иных регионах. Ну и, соответственно, накапливать дальше эти знания. И, может быть, когда-то действительно мы приблизимся к пониманию, что же такое на самом деле НЛО.
Владимир Алексеевич, а вот вы упомянули об отношениях, рассказали об отношениях с другими организациями. А вот с официальными властями есть какие-то контакты? С правоохранительными, может быть, органами? С органами местного самоуправления? Как помогают, мешают, участвуют, не участвуют, посмеиваются или как-то с серьезным отношением имеют? Потому что ведь, вот опять же, в русле одного из тезисов, который вы выше высказали, действительно, эта субкультура, она очень популярна. И на этом очень можно хороший, в конце концов, и бизнес делать. Это я к тому, что некоторым, наверное, в некоторых случаях возможно, и поощрить можно со стороны местных властей распространение подобной информации, подобных слухов.
Я бы сказал, что на сегодняшний день мы наблюдаем полное равнодушие к этой тематике со стороны государства и каких-то других государственных структур. То есть мы сами по себе, все исследования мы проводим за собственный счет. Конечно, мы бы нуждались бы, и, наверное, наши возможности возросли бы многократно, если бы кто-то хотя бы немного помогал бы нам проводить подобного рода исследования, потому что надо понимать, что у нас есть какие-то образцы, которые необходимо анализировать. Сейчас заказать анализ в любой лаборатории стоит больших денег. Иногда, если это касается, скажем, генетических образцов, то фактически из собственного кармана мы подобные анализы проводить не в состоянии. И, к сожалению, помощи никто нам не оказывает. И надеяться на то, что вдруг это случится, наверное, было бы излишне самонадеянно.
Владимир Алексеевич, а вы как-то пытались выйти на те же там государственные органы для того, чтобы, не знаю, как-то взаимодействовать, чтобы они вам помогали хотя бы, может быть, не материально, а технологически, технически?
Если честно, я даже затруднюсь сейчас представить, куда вообще с такими вопросами можно обратиться и кому бы эта тема была бы вообще интересна. То есть, я думаю, вот навскидку я даже не смогу себе даже представить, куда бы я мог пойти с этими вопросами.
Если все-таки, опять же, вот я уж прошу прощения, я вот хотел бы вернуться как раз к тому моменту, который, опять же, вы обозначили, очень он, мне кажется, интересным в плане развития. Вот это самая, например, американская зона 51. Вот как к ней относиться, точнее, ко всей движухе вокруг нее? Потому что в прошлом году, в районе сентября, когда там чуть не забег туда устраивали, казалось, что вот сейчас прям точно, сейчас не то, что все узнаем, а просто это станет каким-то обыденным моментом для моей собственной жизни. В конечном счете, это что-то серьезное? Или это вот действительно тот миф, замануху, которую вот устроили в том числе для того, чтобы продавать достаточное количество мерчендайза, чтобы была дополнительная тема для разговоров, для какой-нибудь раскрутки популярности, потому что, в конце концов, раскрученный бренд, он продаваем. Вот насколько этот момент важен, значим, насколько эта серьезность снижает или, может быть, наоборот, повышает к уфологии, к серьезной уфологии?
Я, как уже говорил, это же как бы современная уфология, она так или иначе завязана на американские вот эти мифы уфологические. И зона 51, она как раз является одним из таких пунктиков. И, конечно, то, что было в прошлом году, это было очередное шоу. Это нация, американцы вообще любят из всего устраивать шоу. И, конечно же, было совершенно очевидно, что идти устраивать какие-то там походы в военные охраняемые объекты — это чистой воды какая-то провокация. В любой стране мира никто бы не пустил бы и, конечно же, бы никакие не позволил бы раскрывать секреты, которые на этой военной, на этом военном объекте существуют, безусловно. Но опять-таки надо понимать, что никаких доказательств существования каких-то внеземных, скажем так, аппаратов там или каких-то объектов. Это все просто часть американской уфологической субкультуры. И никакого отношения к реальности это все, конечно же, не имеет. Вот другой вопрос, что у них была вот эта программа, которую руководила Луиза Элизонда, это продвинутая программа по идентификации аэрокосмических угроз и в процессе работы которой были сняты те самые знаменитые ролики, которые, в общем-то, на сегодняшний день все-таки, ну, как бы признаны действительно не фейками. Другой вопрос, что там снято. Но они позволили, по крайней мере, обратить внимание серьезных людей где-то в Пентагоне. И в этом году эта программа была снова инициирована и, скажем так, объявлено, что американцы будут серьезно заниматься вопросами уфологии на военном. Военные будут этим заниматься, соответственно, и государственные какие-то структуры будут подключены. Вот действительно результаты, может быть, конечно, мы не сразу узнаем о результатах работы этой структуры, но я думаю, что это очень серьезно, и, наверное, если они действительно потратят опять много денег, наверное, результаты будут очень интересны. Было бы очень здорово, конечно, если нечто подобное произошло бы и в России, если бы наши военные, ведь у нас существовали подобные программы по изучению НЛО с 1978 года, вплоть до развала СССР, у нас работали подобные программы и работали очень успешно. К сожалению, эти документы канули в лету, то есть после развала Советского Союза их растащили, фактически никто не знает даже, где они. То есть ознакомиться с ними даже современному фолку не представляется возможным.
Ну, возможно, наверняка подобные программы существуют и в России, просто, может быть, об этом никто не знает. Есть у меня такое предположение. Скорее всего, российские военные тоже интересуются тем, что может происходить, какие другие цивилизации существуют, какие аппараты могут летать в небе над Россией.
Вполне возможно, но как бы я думаю, что в какой-то форме они бы вышли на нас, поскольку, как я уже повторю, мы единственная организация, которая на достаточно серьезном уровне этим занимаемся. Мы работаем именно с населением. У нас есть телефон горячей линии, который доступен 24 часа в сутки. И, конечно же, мы обладаем определенным блоком информации, который мог бы быть интересен абсолютно любому, кто занимается подобной тематикой. Но, как я повторю, никто на связь с нами не выходит.
Владимир Алексеевич, а как полагаете, почему в России вот не возникло, не сложилось или, наоборот, складывается? Расскажите тогда об этом. Вот эта самая инопланетная наложенная субкультура. Потому что это вроде как весело. Наверняка в молодежном, в подростковом-то возрасте все как-то этим увлекаются, читают, смотрят соответствующее кино или комиксы, или мультики. Всегда это очень привлекательно. И что здесь вот в этом плане отличает российское общество от западного?
В принципе, дело в том, что то, что у нас именно, у нас все-таки есть свой менталитет, есть свое понимание, во-первых, отношение другое к, ну, по крайней мере, я так воспитан был на наших фантастических книгах, что инопланетяне для нас это не те существа, с кем следует воевать, в кого следует палить из оружия, как мы видим во всех американских фильмах, там подход однозначный. Сначала стрелять, потом разбираться зачем. У нас совершенно другое отношение к проблеме именно контактов с инопланетными цивилизациями, которые восходят к Ивану Ефремову, Великому кольцу разума, да? То есть Стругацкие, то есть люди, которые дали другое немножко отношение ко всему инопланетному. Мы не должны, ну, по крайней мере, мы не видим в них врагов. Это вот важное отличие от того, под каким, скажем так, в каком ракурсе подается информация в Америке, в той же, на Западе и у нас в России. Мы, собственно говоря, тоже считаем, что если предположить гипотетически, что эти неопознанные летающие объекты имеют какое-то отношение к неземному разуму, неземным формам жизни, то, наверное, все-таки их не следует воспринимать как агрессивные. Они могут быть совершенно другие, они могут быть, должны быть, по крайней мере, намного умнее нас, если они смогли преодолеть межзвездные расстояния или межмировые барьеры и оказались здесь. То есть они должны быть, по крайней мере, они не могут быть такими злодеями,
Владимир
которые...
Владимир Алексеевич, время, увы, завершается. Вам спасибо огромное за содержательную беседу. Владимир Кукольников в эфире «Радио Спутник».